Глава 7. Ржевский кончил говорить. Они смотрели на него. 16 человек, которые имеют право сказать «да» или отказать в деньгах. Или отложить исследование. Остапенко убежден, что все обойдется. Из окна кабинета отличный вид. Москва-река, трамплин на Ленинских горах, дальше — стадион. Вечернее солнце золотит лысины и серебристый пух над ушами. Чего же они молчат? Остапенко постучал по столу концом карандаша. «Вопросы?» — сказал он. «А как дела у наших коллег?» — спросил крепкий широкий мужчина в цветном галстуке. Он буквально убивал себя этим галстуком. Остальное пропадало в тени. «Что делают в Штатах?» Ржевский вновь поднялся. Этот вопрос полезен. «Мы полагаем, — сказал он, — что японцы уже близки к успеху. С американцами сложнее. В прошлом году была публикация. С собаками им удалось». «Джексон?» — спросил Симанский из дальнего конца стола. «Джексон и Хеджес», — ответил Ржевский. Потом замолчали.
«Ясно»,
— сказал мужчина в ярком галстуке. Почему-то Ржевский никогда раньше его не видел.
«Значит, на пороге».
«Сегодня трудно допустить, чтобы целое направление в биологии было монополией одной страны. Мы все едем по параллельным рельсам».
«Голубчик»,
— раздался голос сбоку. Ржевский обернулся и не сразу разглядел говорившего. Солнце било в глаза. Голос был скрипучим, древним.
«Значит, вы предлагаете заменить собой Господа Бога?»
«Ага. Это Человеков, бывший директор ИГК. Великий консультант и знаменитый тамада на докторских банкетах. Если нам выделят средства, то мы постараемся выступить коллективным богом». Не этих вопросов Ржевский опасался.
«Удивительно», — сказал Человеков. «И во сколько нам обойдется ваш гомункулус?»
«Ржевский знакомил нас с цифрами», — сказал Остапенко. «Хотя, разумеется, он в них не уложится».
«Вы думаете, что Пентагон засекретил?» — спросил человек в ярком галстуке.
«Я ничего не думаю», — сказал Ржевский, хотя убежден, что делать людей дешевле ортодоксальным путем. Кто-то засмеялся. «Перспективы соблазнительны», — сказал секретарь отделения. «Именно перспективы. Когда-нибудь мы научимся делать это в массовом порядке». «Не думаю, что в ближайшем будущем», — сказал Ржевский.
«Первая атомная бомба тоже дорого стоила», — сказал Сидоров. Сидоров был против методики Ржевского. Его фирма работала над близкими проблемами, но, насколько Сергей знал, они зашли в тупик. «Меня смущает другое. Неоправданный риск. Кто-то здесь произнес слово «гомункулус», и хоть литературные аналогии могут показаться поверхностными, я бы сказал больше. Чудовище Франкенштейна. Где гарантия, что вы не создадите дебила, монстра?»
«Методика отработана», — сказал Ржевский.
«Я вас не перебивал, Сергей Андреевич. Между опытами над животными и экспериментами над человеком лежит пропасть, и каждый из нас об этом отлично знает».
«Что предлагаете?» — спросил Остапенко.
«Создать комиссию авторитетную, которая ознакомится с результатами работы института».
«Я в январе возглавлял уже такую комиссию», — сказал Симанский.
«Тогда вопрос об опыте над человеком не ставился».
«Ставился, это было конечной целью».
«Считайте меня скептиком». «А если американцы вправду сделают?» — спросил человек в ярком галстуке.
«Ну и бог с ними», — взвился Сидоров.
«Вы боитесь, что там тоже есть недальновидные люди, которые захотят выкинуть несколько миллионов долларов на жалкое подобие человека?»
«Началось», — подумал Ржевский.
«Я понял», — Вмешался Айропетян, отчеканивая слова, словно заворачивая каждое в хрустящую бумажку. «Профессора Ржевского иначе. Мне показалось, что наиболее интересный аспект его работы в ином». Остапенко кивнул. Ржевский подумал, что они с Айропетяном обсуждали все это раньше. «Клонирование давно не секрет», — сказал Айропетян. «Опыты проводились и проводятся».
«Но вырастить в колбе взрослого человека сразу», — сказал Человеков.
«И это не новость», — сказал Сидоров. «Не новость», — согласился Айропетян. «Удавалось, с одним минусом. Особь, выращенная инвитро, была Маугли».
Остапенко снова кивнул.
«Маугли?»
— человек в ярком галстуке нахмурился. «В истории человечества», — начал Айропетян размеренно, как учитель, «бывали случаи, когда детей подбирали и выращивали звери. Если ребенка находили, то он уже не возвращался в люди, он оставался неполноценным. Мы — общественные животные. Взрослая особь, выращенная инвитро, младенец, мозг его пуст, и учить его поздно».
«Вот именно», — сказал Сидоров.
«И нет доказательств,
простите», — сказал Айропетян.
«Я закончу. Достижение Сергея Андреевича и его сотрудников в том, что они могут передать клону память генетического отца. Поэтому мы здесь и собрались».
«Они же все это слышали», — подумал Ржевский. «Но существуют какие-то шторки в мозгу. Сито, которое пропустило самое главное».
«Подтвердите, Сергей Андреевич», — попросил Айропетян.
Ржевский поднялся. Река казалась золотой. По ней полз розовый речной трамвайчик.
«На опытах с животными мы убедились», — сказал Ржевский, «что новая особь наследует не только физические характеристики донора, но и его память, его жизненный опыт».
«К какому моменту?» — спросил Человеков.
«К моменту, когда клетка экстрагирована из организма донора».
«Конкретнее», — попросил Остапенко.
«Мы выращиваем особь до завершения физического развития организма. Для человека этот возраст примерно 20 лет. Если донору, скажем, было 50 лет, то все знания, весь жизненный опыт, который он накопил за эти годы, переходят к его сыну». «Я думал, это понятно из моего сообщения».
«Понятно», — сказал Османский. «Понятно, но невероятно».
«Ничего невероятного», — возразил Айропетян.
«Все без исключения животные, выращенные по нашей методике», — сказал Ржевский, «унаследовали память своих доноров. Кстати, 3 дня назад ко мне забрался шимпанзе, которому отроду 2 недели. Но он не только знал, как открыть замок клетки, но и помнил путь по институту до моего кабинета, и даже знал, стервец, где у меня в письменном столе лежат конфеты. На самом же деле знал не он, а его генетический отец».
«Он ничего не поломал?» — спросил Сидоров.
«Наверняка у него свой человек в моем институте», — подумал Ржевский. «Донесли, как я опозорился».
«Ничего», — ответил он. «Испугался я, правда, до смерти. Вхожу в кабинет, думаю, кто же это сидит за моим столом?»
Остапенко постучал карандашом по столу, усмиряя смех.
«Если ваш гомункулус решит погулять по институту, это может кончиться совсем не так смешно».
«Надеюсь с ним договориться», — сказал Ржевский.
«Нет никаких гарантий», — настаивал Сидоров, «что разум гомункулуса будет человеческим, нормальным».
Пока что с животными все было нормально.
«Да погодите вы!»
— вдруг закричал Человеков. Острый кадык ходил под дряблой кожей.
«Нам предлагают новый шаг в эволюции человека, а мы спорим по пустякам. Неужели непонятно, что в случае удачи человечество станет бессмертным? Мы все можем стать бессмертными. И я, и вы, и любой. Индивидуальная смерть, смерть тела, перестанет быть смертью духа, смертью идей, смертью личности. «Если понадобится, я отдам вам, Ржевский, мою пенсию. Я не шучу, не улыбайтесь».
Ржевский знал Человекова давно. Не близко, но знал. И даже знал обоих его сыновей. Человеков запихивал их в институты, спасал, отводил от этих пожилых балбесов дамокловы мечи и справедливые молнии.
«Спасибо», — сказал Ржевский без улыбки.
«Всю жизнь я накапливал в себе знания, как скупой рыцарь, набивал свою черепушку фактами и теориями, наблюдениями и сомнительными гипотезами, и знал, что с моей смертью пойдет прахом, сгорит этот большой и бестолковый склад, к которому я даже описи не имею».
Человеков постучал себя по виску согнутым пальцем.
«И вот сейчас пришел человек, вроде бы не шарлатан, который говорит, что ключи от моего склада можно передать другому, который пойдет дальше, когда я остановлюсь. Вы не шарлатан, Ржевский?»
«В этом меня пока что никто не обвинял», — сказал Ржевский и заметил, как шевельнулись губы Сидорова, но Сидоров промолчал.
Сидоров не верил, но уже понимал, что пожилые люди, собравшиеся в этом кабинете, согласятся дать Ржевскому 13 миллионов и еще миллион в валюте.
«А вдруг я шарлатан?» — подумал Ржевский. «Вдруг то, что получилось с собаками и шимпанзе, не получится с человеком?» «Ладно, не получится у меня, получится у кого-то потом. Завтра».
«Я не предлагаю своей клетки», — сказал Человеков. «Особенно сейчас, когда столь многое зависит от первого опыта, от первого гомофутуриса. Мой мозг уже сильно изъеден склерозом. А жаль, что я не услышал вас, Ржевский, хотя бы 10 лет назад. Я бы настоял, чтобы мне сделали сына. Мы бы славно поработали вместе».
«Кстати», — сказал Симанский, когда Человеков устало опустил в кресло свое громоздкое обвисшее тело. «Вы задумывались о первом доноре?»
«Да», — ответил Ржевский.
«Клетку возьмем у меня».
«Почему?» — воскликнул вдруг человек в ярком галстуке. «Какие у вас основания? Этот вопрос следует решать на ином уровне».
«Не надо его решать», — сказал Айропетян. «По-моему, все ясно. Кто, как не руководитель экспериментов, может лучше проводить наблюдения над самим собой в возрасте 20 лет?»